Искова Аки. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. На Украине завершается регистрация кандидатов в президенты. Госдума России подкрепляет законом национальную альтернативу международным платежным системам Visa и MasterCard. 65 лет радиоглушилкам СССР. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 25 мая 2014 года. О своем желании баллотироваться первоначально заявили 46 человек. Только 23 из них будут участвовать в президентской гонке. Из них 7 выдвинуты политическими партиями, 16 являются самовыдвиженцами. Еще 23 Центр избирком отказал в регистрации из-за несоответствия поданных документов требованиям закона. Украинские власти опасаются, что Россия может сорвать эти выборы. А политологи, с которыми беседовал киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко, считают результаты предстоящих президентских выборов непредсказуемыми.
От политических партий за президентское кресло, в частности, будут бороться лидеры «Батьківщини» Юлія Тимошенко, «Свободи» Олег Тягнібок, «Компартії» Петр Симоненко, партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и радикальной партии Олег Ляшко. Среди самовыдвиженцев – миллиардер Петр Порошенко, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, лидер правого сектора Дмитрий Ярош, депутаты Верховной Рады от партии регионов Сергей Тегибко, Олег Царев и бывший харьковский губернатор Михаил Дубкин. Сейчас главный вопрос, отмечает руководитель Центра политика Игорь Попов, состоятся ли на Украине 25 мая досрочные президентские выборы.
Российская Федерация, российское руководство будет пытаться сорвать выборы или помешать их проведению. Без внешних влияний Украина вполне способна провести выборы честные, прозрачные, конкурентные. На сегодня есть один явный фаворит рейтингов. Это Петр Порошенко. Но Юлия Тимошенко опытный, харизматичный политик, и насколько она сможет мобилизовать свой электорат, насколько она может найти новые подходы в этой кампании, это большая интрига. И еще один вопрос, это кто станет лидером симпатии для русскоязычных избирателей Востока и Юга Украины? Скорее всего, таким человеком станет Сергей Тегибко, который уже принимал участие в президентских выборах, уже набирал 13% и становился третьим. На этих выборах у него есть шанс занять как третье, так и второе место. И тогда, конечно, финал был бы еще более интересен. Будет ли Тегибко вести кампанию чисто оппозиционную, или будет ли он претендовать на то, чтобы представлять интересы Юга и Востока Украины в следующем правительстве, в любом качестве, это тоже было довольно интересно, потому что его конкурентом в электоральном поле господа Добкин и Царев, это скорее ястребы, это сторонники Союза с Россией, федерализации русского языка, которого государственного. Главная проблема для избирателя – это как бороться с экономическими проблемами, как зарабатывать деньги. И в этом плане Тегибко мог бы ответить на эти запросы. Но если обострится противостояние, если все-таки российские войска пересекут границы материковой Украины, тогда будет запрос либо на ястреба, либо на миротворца. И это, конечно, повлияет на весь расклад президентских выборов, в том числе на позиции первого-второго места.
Активная фаза президентской гонки начинается на фоне вероятных планов российского руководства по захвату восточных и южных областей Украины. О президентской кампании и ее участниках рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Эта избирательная кампания, президентская избирательная кампания в Украине крайне необычна, потому что еще никогда в Украине выборы президента не проходили в условиях продолжающейся революции и фактического военного времени, состояния войны с Российской Федерацией. Поэтому мы имеем три ключевых сюжета. Революция и постреволюционная ситуация. Второй сюжет – это война с Россией, Крым. Ситуация на Востоке Украины напряженная, вызывает очень много вопросов о дальнейшем развитии этих регионов, в том числе и в контексте президентских выборов. И третье – это президентские выборы. Конкуренция после фактически растворения в тумане истории Януковича и партии регионов будет проходить между представителями одной электорально-политической системы или когорты. Это представители, условно говоря, украинского демократического лагеря Тимошенко и Порошенко. То, что выходит во второй тур Тимошенко и Порошенко, это так. Но еще одна особенность. Интересно будет электоральная кампания Тимошенко. Потому что ей нужно будет рейтингово прибавить. Я думаю, основная интрига будет состоять в том, как Тимошенко будет нагонять Порошенко. Тем более, что она умеет проводить очень яркие, эффективные и, главное, результативные избирательные кампании. И я бы сегодня не обращал внимания на то, какой рейтинг конкретно у Порошенко, какой рейтинг конкретно у Юлии Тимошенко. Потому что она всегда умела разбивать в прах любые социологические рейтинги накануне избирательной кампании. Еще один момент, связанный с тем, что ключевые политические игроки президентской кампании представляют вот один политический лагерь, но тем не менее как-то вот позиционирование такое двухформатное. Прежде всего, Кличко и партия «Удар» поддержали Порошенко, но я думаю, что Порошенко может сейчас с поддержкой других политических сил победителей Майдана.
Наибольшим разочарованием этой кампании эксперты называют отказ от участия в выборах лидера «Удара» Виталия Кличко. Еще два месяца назад его называли главным оппозиционным кандидатом, который во втором туре мог бы с легкостью выиграть выборы у Виктора Януковича. Теперь Кличко уже в третий раз будет бороться за пост мэра Киева. По мнению Вадима Карасева, в этой президентской кампании бывшая правящая партия регионов выступает в роли статиста и участвует в ней, очевидно, лишь для того, чтобы определить нынешнее настроение избирателей Юго-Востока Украины.
Мне кажется, что партия регионов, идя сознательно на то, чтобы не выдвигать Тигибко в качестве кандидата в президенты и выдвинув экс-губернатора Харьковщины Добкина в качестве своего кандидата на президентских выборах, пытается, я бы сказал, провести свою микрокампанию, президентскую микрокампанию в рамках Донецка, Харькова, Луганска, возможно, Днепропетровска. На всякий случай, если понадобится через какое-то время поставить ребром вопросу федерализации этих областей, либо, по крайней мере, выбить какую-то автономию. Может быть, де-факто, а не только де-юре, автономию от киевского политического центра. Тем более, что Россия сделает все, чтобы сорвать президентскую кампанию, президентские выборы и день голосования на Востоке и, возможно, на юге Украины путем дестабилизации ситуации, штурмов с непонятными людьми избирательных участков, затруднение голосования, пропажей протоколов избирательной комиссии для того, чтобы потом показать нелегитимность всей избирательной кампании в целом в стране, раз выборы сорваны в ряде регионов страны, и показать, что в целом и выборы на востоке Украины, президентские выборы на востоке Украины, а возможно и выборы в Украине в целом были нелегитимными, недостаточно легитимными, потому что у избирателей не было возможности избирать свободно, демократически, и они не могли вот в силу хаоса, дестабилизации и неумения украинской власти контролировать ситуацию на востоке Украины, не имели возможности для свободного волеизъявления. Вот, мне кажется, главные интриги, главные сюжеты этой избирательной кампании, которая, несмотря на любые рейтинги, сегодня будет непрогнозируемой. И победителя сегодня, я думаю, никто вам избирательной кампании не скажет. А если скажут, то может это быть достаточно опрометчиво. Тем более, что эта кампания имеет не только внутриполитический, но и серьезный внешнеполитический характер. У нее сильный внешнеполитический профиль, связанный с тем, что для России эти президентские выборы крайне невыгодны. Потому что, получив легитимного президента в начале июня, Украина может закрыть вот эту российскую историю с недостаточной легитимностью нынешней украинской власти или вообще с нелегитимностью нынешней украинской власти.
Говорил политолог Вадим Карасев. Между тем, Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне принял решение о создании штаба для противодействия планам Кремля по срыву выборов. В него войдут не только представители органов государственной власти, но и международные эксперты, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Государственная Дума России в пятницу 4 апреля рассматривает в первом чтении законопроект об ужесточении правил работы в стране международных платежных систем. Эта инициатива депутатов появилась после блокировки американскими компаниями Visa и MasterCard операций по пластиковым картам российских банков, попавших под международные санкции. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Уже с начала октября текущего года Россия может запретить размещение вне территории страны операционных и платежных центров платежных систем, в том числе и международных. Соответствующие поправки депутаты Государственной Думы намерены внести в действующее национальное законодательство. Кроме того, размещенные в России операционные и платежные центры платежных систем, согласно тексту поправок, будут не вправе передавать информацию о транзакциях за пределы страны или предоставлять к ней доступ с территории иностранных государств. Этот запрет не коснется лишь трансграничных денежных переводов. 2 года назад российские законодатели уже обсуждали схожие изменения в законодательство, но без каких-либо видимых результатов. Теперь же о них вспомнили вновь. Сразу после действий крупнейших в мире платежных систем Visa и MasterCard по блокировке пластиковых карт клиентов российских банков «Россия» и «Собинбанк», попавших в санкционный список Соединенных Штатов во время российско-украинского конфликта. По сути, именно к этим американским компаниям, занимающим в России до 90% рынка пластиковых карт, обращено требование законодателей. Но насколько оно справедливо и выполнимо? Говорит бывший депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Когда вы пользуетесь интернетом, вы принципиально не можете понять, где обрабатывается ваша информация. Поэтому это положение закона даже не 20 века. Это в 19 веке так можно было написать, пока плохо было еще понятно, что такое электромагнитные волны. Это абсурд. Не об этом надо беспокоиться. И надо заботиться о кодах, о том, чтобы вашу информацию могли прочитать вы, а другие не могли. И когда говорят о том, что должно быть на нашей территории, что там мы визу сейчас обыграем, поставим промежуточные центры обработки на своей территории, все у нас будет хорошо, коды нам виза отдаст или нет?
Пока представители Visa и MasterCard никак не комментируют очередные инициативы российских властей, фактически толкающие их на дополнительные расходы по созданию в стране отдельных операционных и платежных центров. Впрочем, как считает старший аналитик агентства «Русрейтинг» Максим Плешков, они вполне могут и не согласиться с новыми правилами работы.
Я не уверен, что компании вообще на это пойдут. Это достаточно затратно, в общем-то, и экономический вопрос. Надо просчитать выручку, да, поступающую от операции внутри России, затраты на создание таких центров. Я не уверен просто, что эти компании прямо с готовностью пойдут на создание таких центров.
Схожего мнения придерживается и Павел Медведев. Появление в России операционных платежных центров Visa и MasterCard будет зависеть в первую очередь от воли самих компаний. Согласно предложениям депутатов Государственной Думы, новые правила функционирования в России платежных систем должны заработать в течение 30 дней со дня вступления закона в силу, то есть с начала ноября. Однако законодатели пока не спешат объяснять, что же будет в случае отказа этим требованиям подчиниться. Максим Плешков, например, надеется, что это не приведет к прекращению работы в России компаний Visa и MasterCard.
Это не одномоментный какой-то вопрос, я думаю, это вопрос обсуждения. То есть принять закон можно, вопрос в том, как он будет исполняться, насколько это будет выгодно самим гражданам России. Я не думаю, что что-то просто вот если компании не согласятся, их сразу же отключат, не дадут работать. В общем, это вопрос переговоров. Давайте дождемся все-таки принятия законов. Ну, я не думаю, что сейчас будут какие-то жесткие санкции в отношении Visa и MasterCard. Все-таки, наверное, будет больше внимания уделено созданию собственной платежной системы. В общем-то, санкции – вещь достаточно непродуктивные.
Одновременно с ужесточением требований к международным платежным системам в России вновь активно заговорили о быстром создании своего местного аналога. В частности, президент Владимир Путин дал месяц правительству и Центральному банку рассмотреть и принять необходимые решения по этому вопросу. Наиболее перспективным вариантом сейчас считается создание национальной платежной системы на базе универсальной электронной карты проекта Государственного Сбербанка. Однако эксперты пока сильно сомневаются в способности любого внутреннего карточного продукта всерьез тягаться с международными платежными сервисами. Павел Медведев при этом вспоминает судьбу карты «Золотая корона», довольно распространенной в стране.
В последнее время она стала очень быстро развиваться. Но только для того, чтобы развиться до визы, нужно договориться с очень многими банками, установить отношения, договориться, как будет передаваться информация, договориться о том, чтобы она передавалась безопасным образом, договориться о том, как эти банки будут взаимодействовать с магазинами, которые они обслуживают, и так далее. Виза появилась в России, дай бог памяти, я думаю, что лет 20, может быть, даже больше тому назад. Но только 5-7 лет, как мы перестали, входя в магазин, спрашивать: скажите, пожалуйста, у вас виза обслуживается? Визе пришлось пройти всю эту работу.
Еще более туманны перспективы использования российских платежных карт за пределами страны. Павел Медведев продолжает.
За границу это особый вопрос. Придется договариваться и с визой для того, чтобы местечко там нам досталось, и с другими банками, у которых, в общем, первое долгое время большого стимула договариваться не будет. Потому что для того, чтобы включить карту в обслуживание в данном магазине, там, я не знаю, в Риме, надо пойти на большие затраты. А эффект будет ничтожный, потому что с этой картой в год там придет 5 человек в этот магазин.
Иначе говоря, какую бы национальную платежную карту ни придумали в итоге российские власти, она еще долгие годы останется продуктом исключительно для внутреннего употребления. Хотя, как признает Максим Плешков из агентства «Росрейтинг», финансовую безопасность страны она может усилить.
Наращивание, скажем так, оборотов, вовлеченности контрагентов, банков, клиентов в данную систему – это, в общем-то, просто вопрос времени. Внедрение за границу, на мой взгляд, также будет зависеть от политических отношений, в том числе между государствами. То есть на данный момент эта система может функционировать только внутри России, а, скажем, для поездки за границу все-таки придется пользоваться картами Visa, MasterCard.
Несмотря на то, что национальная платежная система пока находится только в проекте, в России уже строят грандиозные планы по ее использованию. Как сообщил депутат Государственной Думы Владислав Резник, законодатели намерены рассмотреть возможность перевода в эту систему всех платежей от государства или государственных фондов, включая выплату пенсий и зарплат бюджетникам. По его оценкам, это приведет к потере от 70 до 80% бизнеса, компаний Visa и MasterCard в России. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В США центром общественного интереса остается расследование недавнего происшествия на военной базе. В среду в расположении самой большой воинской части сухопутных сил США «Форт Худ» в штате Техас младший специалист Айвин Лопес открыл стрельбу из личного пистолета, убив 3 военнослужащих. 16 человек получили ранения. При приближении охранника Лопес покончил с собой выстрелом в голову. О ходе расследования корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Это уже третий за последние 5 лет инцидент со стрельбой большим числом жертв в расположении воинской части в США. В 2009 году на той же базе, Форт Худ, майор медицинской службы, фанатичный мусульманин Нидаль Малик Хасан, убил 13 военнослужащих и ранил более 30. Трибунал приговорил Хасана к смертной казни. Мотивом его поступка была религиозная ненависть. В сентябре прошлого года на военной судоверфи в Вашингтоне ветеран ВМС Аарон Алексис убил 12 человек, а затем покончил жизнь самоубийством. По данным ФБР, убийца был психически болен и страдал галлюцинациями. Он был уверен, что им управляют электромагнитные волны крайне низких частот. В том инциденте основная вина была возложена на психологов, которые своевременно не довели до командования многочисленные сигналы о странном поведении Алексиса. Общую картину случившегося в среду изложил командир части «Форт Худ» генерал-лейтенант Марк Милли. Около 4 часов дня водитель грузовика, приписанный к 13-му экспедиционному батальону, имя я не разглашаю, так как его близкие пока не оповещены о происшедшем, открыл стрельбу у себя в казарме. Затем сел в машину и поехал в сторону медицинского корпуса. По пути он продолжал стрелять. Несколько выстрелов он произвел и в помещении медблока. Выйдя наружу, он увидел на расстоянии 5-7 метров приближающегося к нему военного полицейского женщину. Сначала он поднял руки вверх, затем резким движением выхватил из бокового кармана куртки пистолет и выстрелил себе в голову. Смерть наступила мгновенно. Весь инцидент продолжался минут 15. На настоящий момент нет никаких признаков того, что это был террористический акт, хотя и такой сценарий мы не исключаем. Известно, однако, что он состоял на учете у военного психиатра. Происшествия такого рода в США не проходят мимо внимания первых лиц в государстве. Быстро откликнулся на инцидент, находившийся с визитом на Гавайях, министр обороны Чак Хейгл. Президент Обама вышел к журналистам и сделал следующее заявление. О событиях на базе Форт Худ меня только что проинформировал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов. Мои помощники находятся в постоянном контакте и с Министерством обороны, и с ФБР. То, что произошло, ужасно само по себе, но инцидент также разбередил раны пятилетней давности. Трудно переоценить героизм, который американская армия проявляет, защищая нашу свободу на дальних рубежах. И мы со своей стороны обязаны позаботиться о безопасности наших военнослужащих, пока они находятся на родной земле.
Make sure that the community at Fort Hood has what it needs to deal with the current situation.
Один из вопросов, который поставил ребром инцидент на базе Форт Худ, связан с выполнением пункта военного кодекса, запрещающего военнослужащим, находящимся в расположении части, иметь при себе личное стрелковое оружие. Исключение, естественно, делается для военной полиции и караульной службы. Вторая поправка Конституции, позволяющая гражданам вооружаться, распространяется и на военнослужащих. Поэтому они вправе с разрешения командира пронести на базу личное оружие, но хранить его обязаны в сейфе у дежурного, и получать на руки могут только под расписку по выходе в увольнительную. Однако соблюдение пункта о безопасном хранении личного оружия, как выяснили журналисты, военнослужащие считают слишком хлопотным. Увольнительные приходятся на выходные, а в выходные дни дежурка закрыта. Поэтому на крупных базах, таких как Форт Худ, со списочной численностью 50 тысяч человек, контрольно-охранные группы не особо настаивают на строгом исполнении запрета. Кстати, на американских военных базах за границей данный пункт кодекса вообще не действует. И многие считают, что будь и у солдат Форт Худ оружие и боевые патроны, злоумышленника удалось бы обезвредить намного быстрее. Нападавший Айвен Лопес недавно потерял мать и деда, но и до этого он был угнетен, жаловался на депрессию и приступы тревожности. Поэтому другой большой вопрос, поднятый инцидентом в Форт Худ, касается того, не наносит ли участие в военных действиях стойкого вреда психике американских солдат. Этого вопроса коснулся заместитель министра обороны, курирующий сухопутные силы Джон Махью, выступавший в четверг в Сенатском комитете по делам вооруженных сил. Предполагаемый стрелок Айвен Лопес дважды направлялся в Ирак, второй раз на срок, совпавший с последними четырьмя месяцами пребывания в стране американского контингента. Судя по его учетной послужной карточке, Лопес, как специалист-водитель, не принимал непосредственного участия в боях и повышенной опасности, которая может спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство, не подвергался. Не имел он и ранений, которые тоже могли бы вызвать травмирующие психологические переживания. В прошлом месяце он прошел комплексное психологическое диагностирование, не выявившее никаких суицидальных наклонностей или агрессивных помыслов по отношению к окружающим. Ссылками на посттравматическое стрессовое расстройство адвокаты пытались добиться оправдания ряда американских военнослужащих, признанных виновными в жестоком обращении с местным населением в Афганистане и Ираке. Как сообщил командир части Форт Худ генерал Марк Милли, до него дошли сведения, что незадолго до инцидента Айвен Лопес был замешан в ссоре с другим военнослужащим.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В воскресенье 6 апреля в Новосибирске досрочные выборы мэра города. Изначально к участию в гонке было допущено 17 человек. Пятеро из них оппозиционные сняли свои кандидатуры в пользу единого кандидата Анатолия Локтя. Еще один бывший вице-губернатор Новосибирской области, представитель Объединенного народного фронта и партии «Родина» Андрей Ксензов, 31 марта также снял свою кандидатуру. Это решение он объяснил низкими рейтингами. Согласно социологическим данным, за него готовы были отдать голоса всего 8-10% жителей Новосибирска. В итоге основная борьба за пост градоначальника развернется между действующим исполняющим обязанности мэра Владимиром Знатковым, которого поддерживает «Единая Россия», и оппозиционным кандидатом Анатолием Локтем. С подробностями моя коллега Динара Седдикова.
Претенденты на пост мэра Новосибирска от оппозиции приняли решение сняться с выборов в пользу кандидата от партии КПРФ Анатолия Локтя в прошлую пятницу. Локоть стал единым кандидатом от части оппозиции на досрочных выборах, которые состоятся 6 апреля. Объединить свои силы и передать все ресурсы для избирательной кампании Локтю согласились представители партии «Патриоты России» Александр Мухарыцын, «Коммунисты России» Роман Стариков, Иван Стариков от «Гражданской инициативы», Алексей Южанин от партии «Духовного преображения России» и Илья Пономарев от «Альянса зеленых» и «Социал-демократов». Соглашение о совместной координации действий на предстоящих выборах главы Новосибирска оппозиционеры и представители общественных организаций подписали еще 20 января. Коалиция намерена войти в состав правительства Новосибирска, если локоть станет победителем. Илья Пономарев рассказал Радио Свобода, что у каждого есть просматриваемая роль.
Договаривались со всеми представителями оппозиции, что для нас важна не личная амбиция, а важно победить на этих выборах, потому что эта задача и абсолютно реальна, и вообще это последние муниципальные выборы в стране, после этого будет реформа. И проведя анализ, мы решили, что вот такая стратегия является оптимальной для победы 6 апреля. Смотрели, что он имеет наилучшие шансы на победу. Выборы эти досрочные, соответственно, времени на подготовку у всех кандидатов было очень мало. Несколько раз менялись правила проведения выборов. Знаете, что они менялся закон, потом уходил в отставку мэр, потом отправили в отставку губернатора, снимали действующего. Эти выборы были, мягко говоря, далекими от честных. Мы постоянно чувствовали, что играем с наперсточниками, тем не менее добились того, что мы друг другу не мешали, наоборот, скорее помогали. И вот сейчас задача эту победу закрепить, образовав единое коалиционное правительство города на основе единой программы, которая была разработана вот в ходе избирательной кампании.
Сам Анатолий Локоть говорит, что объединившись, оппозиция создает прецедент. Он называет основным своим конкурентом кандидата от партии власти, предпочитая не называть его по имени в ходе избирательной кампании.
Ну, безусловно, я осознаю, что это прецедент, когда доказано, что оппозиция может объединяться, разная, левая, правая. Оппозиция, прежде всего, вот той монополии, которую «Единая Россия» выстраивала в последние годы во всех городах и весях Российской Федерации. Для того, чтобы разрушить вот эту монополию, постараться изменить ситуацию, вот объединились силы в нем Новосибирске. Политики, известные политики со своим взглядом, со своим мироощущением, со своими амбициями приняли решение и посчитали, то вот общая цель, она выше каких-то личных амбиций. Где-то, может быть, наступили даже на горло своей песни, но, тем не менее, приняли решение объединить все усилия в одного кандидата, объединить усилия для того, чтобы агитационный период последний и, самое главное, 6 апреля во время контроля направить все усилия для того, чтобы не допустить каких-то нарушений законодательства, изменений избирателей. Ну и самое главное, после выбора составить единую команду и работать вместе, решая те задачи, которые мы обозначаем, вывести город Новосибирск в число ведущих городов Российской Федерации.
А кого вы считаете своим основным конкурентом?
Представитель партии власти, безусловно, от Единой России. Это основной оппонент наш. Комментировать решение суда не хочу. Ну, потому что суд решил, ладно. Но то, что ход избирательной кампании перекошен в пользу одного кандидата от партии власти, это очевидно. То, что нарушение, для нас это очевидно. Но я тоже писал заявление в избирательную комиссию городскую, даже в центральную избирательную комиссию, в областную, о том, что, ну, я считаю, что нарушение, что надо уходить в отпуск, надо, чтобы равные условия у всех были. А на сегодняшний день этих равных условий нет.
В выборах 6 апреля должны были принять участие 17 человек. Это исторический максимум. Теперь за пост мэра Новосибирска будут бороться 11 кандидатов. В их числе действующий градоначальник Владимир Знатков от партии «Единая Россия». История с выдвижением Знаткова показательна. Центральный районный суд Новосибирска 21 марта отменил его регистрацию по иску экс-претендента на пост градоначальника от партии «Гражданская инициатива» Ивана Старикова. По его мнению, Знатков использовал преимущество должностного положения. Ставший исполняющим обязанности мэра Новосибирска, Знатков отказался уходить в предвыборный отпуск. Решение суда даже не успело войти в силу. Суд второй инстанции вернул единственного кандидата от партии «Единая Россия» в гонку. Еще один претендент на пост мэра Андрей Ксензов, который в конце января ушел в отставку с поста вице-губернатора Новосибирской области, вступать в объединенную оппозицию не планировал. В открытом письме он назвал шаг оппозиции манипуляцией по формированию общественного мнения и предательством поверивших кандидатам людей. «Я сразу объяснил, что мое выдвижение – это не вступление в оппозицию, это предложение новосибирцам альтернативы – оставаться в прошлом или идти вперед. И я остаюсь на этой позиции, считая ее своим предвыборным обязательством перед избирателями», – говорится в открытом письме кандидата. В интервью «Радио Свобода» Андрей Ксензов высказал несколько иную позицию.
Ну, я и не был в оппозиции. Не вступал в нее изначально, выдвигаясь на выборы мэра. Меня поддержала партия «Родина», которая входит в Народный фронт общенациональный, который возглавляет наш президент страны. Но если люди хотят объединяться для достижения каких-то целей, это неплохо, я думаю. Если это принесет пользу избирателям и горожанам, то это хорошо.
Но все-таки вы назвали в открытом письме эту манипуляцию общественным сознанием.
Ну, манипуляция это действительно может быть, но еще раз подчеркиваю, но если желание у людей возникло, то, наверное, это не должно противоречить каким-то нормам, правилам, морали и так далее.
Спустя 3 дня после этого интервью Андрей Ксензов снял свою кандидатуру с выборов, заявив, что, согласно социологическим опросам, его шансы на победу слишком малы. Именно единый кандидат оппозиции Анатолий Локоть и исполняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир Знатков – основные претенденты на пост мэра, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Однако решение оппозиции, говорит политолог, вовсе не гарантирует Локотю прирост голосов.
Информация о шансах Локтя довольно противоречива. С одной стороны, социологические опросы показывали, что Знатков, исполняющий обязанности мэра Новосибирска, имеет предпочтительные шансы. С другой стороны, понятно, что в условиях того раскола элит, который есть в Новосибирске и Новосибирской области, возможно, разного рода сюрпризы. В этом плане уступка оппозиционными кандидатами голосов Локтю работает в пользу кандидата КПРФ, хотя надо заметить, что, собственно, Локоть и так имел предпочтительный шанс среди оппозиции, и говорить, что объединение вокруг него всех сил прибавит ему уже очень много голосов, не приходит.
Политолог Михаил Виноградов добавляет, остается еще интрига с явкой, властям выгоднее средняя.
В случае низкой явки приходят пенсионеры, которые в большей степени ориентированы на Локоть. В случае высокой приходят протестные слои, которые есть у всех миллионников. В случае средней, наверное, можно сделать акцент на бюджетников и мобилизацию в пользу Знаткова. Если, конечно, власть отмобилизует в пользу кандидата Единой России, поскольку раскол в Новосибирской области внутриэлитный, усугубившийся после внезапной для многих отставки губернатора и, по сути, слома прежней тактики на выборах мэра Новосибирска, вся эта ситуация так или иначе работает в пользу оппозиции. Пока, мне кажется, если не будет суперинтриги, более высокой вероятность низкой явки просто в силу того, что избиратель запутался в телодвижениях, по крайней мере, власти.
Отставка бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, добавляет Михаил Виноградов, принципиально изменила расклад сил. И это одна из главных интриг выборов 6 апреля. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрел надзорную жалобу на приговор участницам панк-группы «Пусси Райот», осужденным по обвинению в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина, прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алехина 17 августа 2012 года были приговорены к 2 годам лишения свободы. Самуцевич позже добилась условно-досрочного освобождения. Толоконникова и Алехина были амнистированы. Но судимости остались, что и послужило поводом для оспаривания приговора. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она с нами в прямом эфире по телефону. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Но не только оставшиеся судимости стали поводом для обжалования этого приговора. С самого начала Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич считали, что их незаконно привлекли к уголовной ответственности за хулиганство, потому что они считали свою акцию в храме Христа Спасителя уголовным преступлением и говорили о том, что они могут быть наказаны исключительно и только в административном порядке штрафом и никак уж не тюремным сроком. Но, тем не менее, им было назначено наказание, как вы правильно отметили. 2 года лишения свободы реальных получили Толоконникова и Алехина. Самуцевич была приговорена к тому же сроку, но условно. И вот сегодня Президиум Московского городского суда по представлению Верховного суда России рассмотрел надзорную жалобу на этот приговор и согласился с доводами защиты о том, что в действиях участниц панк-группы «Пусси Райот» не было мотива религиозной ненависти. И это, но по мнению судей Московского городского суда, является основанием для того, чтобы снизить наказание участницам панк-группы «Пусси Райот», что и было сделано. Наказание с 2 лет им смягчили до 1 года и 11 месяцев. То есть фактически 1 месяц убрали из того срока, который ранее был назначен им в качестве наказания. Но, тем не менее, защита намеревается бороться и дальше. Сегодня в судебном заседании присутствовал только адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Он отметил, что в светском государстве церковные нормы не могут считаться общепринятыми, и поэтому нарушение этих норм никак не является проявлением неуважения к обществу. Кроме того, Динзе говорил и о том, что сами потерпевшие, участвуя в судебном разбирательстве по этому делу, просили не наказывать сурово, строго Марию Алехину, Надежду Полоконникову и Екатерину Смуцевич. Но, тем не менее, вот президиум решил лишь на один месяц сократить наказание и не оправдывать участниц пан-группы Пусси Райт. Известно, что их жалобы находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Насколько я знаю, там уже начались коммуникации по этому делу, и не исключено, что все-таки последнее слово в вопросе о виновности Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Смуцевич в таком уголовном преступлении, как хулиганство, поставит Европейский суд по правам человека. Алехина и Толоконникова на заседании не присутствовали. Из сообщений информационных агентств стало известно, что они сейчас находятся в Соединенных Штатах Америки, где вот буквально на днях встретились с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности этой встречи неизвестно, но и фотография Толоконникова, Алехина и Клинтона размещена в твиттере группы «Война». Екатерина Смуцевич в Москве, она была, участвовала в судебном заседании, и она, в частности, обратила внимание на то, что во время рассмотрения уголовного дела было нарушено ее право на защиту. Известен конфликт Екатерины Смуцевич с бывшими адвокатами, участниц пан-группы Pussy Riot, Виолеттой Волковой, Марком Фейгином, Николаем Полозовым. Смуцевич неоднократно пыталась добиться лишения их адвокатского статуса, но безуспешно. Так вот, Смуцевич считает, что именно неквалифицированные действия защиты привели к тому, что приговор был обвинительным. Евгения?
Спасибо, Марьяна. В эфире «Свобода в полдень» была Марьяна Тарачешникова. Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрел надзорную жалобу на приговор участницам пан-группы «Pussy Riot». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве открывается международная конференция под названием «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память», организованная издательством и журналом «Новое литературное обозрение». С ее докладчиками, политологом Андреем Медушевским и социологом культуры Абрамом Рейдблатом, Елена Фанайлова обсудила правомочность исторических аналогий для оценки российско-украинского конфликта. Слушайте фрагмент программы «Свобода в клубах».
К Андрею Николаевичу Медушевскому у меня есть вопрос. Насколько правомочно, например, рассуждать о том, что нынешний правитель России, что он наследует всем деспотическим чертам, что в его бессознательном тоже работает это представление о рабе и господине. Например, отношение многих людей, как показывается, соцопросы сейчас к Украине, как к нашим меньшим братьям. Мы можем так рассуждать или все-таки я спекулирую?
Фактически вы имеете в виду вопрос об имперском сознании,
конечно,
так называемом,
конечно, да,
о котором
конечно.
Сейчас много пишут. Но думаю, что все-таки здесь речь идет не об имперском сознании в классическом понимании, потому что имперское сознание, оно исключает такой выборочный подход к отдельным нациям. Для империи важна просто сила, независимо от того, о поддержке каких наций и национальностей идет речь. В таком старом классическом понимании смысла это не имперское сознание, на мой взгляд. А другое дело, что речь идет об ответственности больших государств, бывших империй, за ситуацию вокруг них на постимперском пространстве. И в этом смысле можно говорить о том, что все большие империи, ранее в прошлом существовавшие, сохраняют это представление о своей исторической ответственности. Возьмем ли мы Соединенное Королевство, возьмем ли мы Францию, которая защищает франкофонов, здесь как раз важен лингвистический принцип. Параллель с судетами, там все-таки в основе лежал расовый принцип. Я считаю, что это сопоставление категорически неуместно. Но если говорить о такой широкой трактовке исторической ответственности, то она присуща действительно всем странам большим, которые ранее были империей, которые хотят сохранить стабильность вокруг этого государства, сохранить культурную среду. И не случайно здесь большое значение имеет лингвистический принцип, потому что оказывается поддержка русскоговорящему населению. Причем это могут быть русские, украинцы, татары, кто угодно. В этом смысле я считаю, что если даже мы попытаемся провести такие аналогии, то делать это нужно чрезвычайно осторожно и иметь в виду, конечно, общую глобальную ситуацию, поскольку этот вопрос не сводится только к отношениям России и Украины.
Вы сказали, что это не вполне имперское сознание. А какое это сознание тогда, по-вашему?
Это сознание большого государства, которое ощущает свою ответственность за стабильность культуры и социальных отношений вокруг него. И делает для поддержания этой стабильности определенные усилия.
Вы знаете, вот что меня заставляет сомневаться в том, что это только так, это поспешность, с которой защита Крыма была проделана. Вот если бы, может быть, Россия подождала бы, тут я уже выхожу на поле дипломатии, если бы она немного подождала стабилизации ситуации в Киеве и легитимации хоть какой-то там имеющейся власти, я бы с огромным уважением и вниманием отнеслась бы к этой функции защиты. Но вот этот торопливость и методы, которыми это было проделано, оставляют для меня ряд вопросов. Вообще поле для дискуссии остается, и именно поэтому я думаю о правителе с большой буквы, о силовых представлениях его, об этой иерархии власти и рабов, которая, как мне кажется, все-таки в русском культурном сознании присутствует.
Ну, да. Позвольте, я отмечу, что одно дело, когда мы говорим о принципах, а другое дело, когда мы говорим о том, что называется реальполитик. Возьмем ситуации в других аналогичных конфликтах. Не будем даже рассматривать Сербию и Косово как самый такой известный пример. Но, скажем, Сомали, Эритрея или Восточный Тимор. Все эти ситуации были чрезвычайно острыми и требовали быстрого вмешательства. Поэтому большие государства, которые участвовали в принятии решения, не всегда могли ожидать такого стабильного правового урегулирования ситуации. Если дело идет о защите прав человека, определенной категории населения, вмешательство должно быть проведено достаточно быстро.
Андрей Медушевский, Авраам Ильич.
Тут употребляется термин «мы». А кто эти «мы»? Мы – ученые, там, например, социологи или политологи, или мы – современники-граждане, или мы – это политики-политтехнологи. В каждом из этих «мы» будут разные ответы. Если мы – это исследователи, желательно, конечно, идти путем конкретного исторического анализа, хотя какие-то ситуации сравнительно недавнего прошлого могут для анализа нынешней ситуации пригодится, особенно, допустим, если мыслить в русле концепции запаздывающей модернизации, что в России модернизация опаздывает по сравнению с какими-то другими государствами, мы тогда можем проходить какие-то стадии, которые там раньше были пройдены, и мы можем по аналогии что-то использовать и рассуждать в этом русле, хотя, конечно, каждые конкретные исторические и политические ситуации, они имеют сильную специфику. Это если мы исследовать. Если мы публицисты или политтехнологи, разумеется, мы можем, и на практике мы, в смысле не я, а мы или они это используют и действуют, и они не будут спрашивать и рассуждать, а будут проводить политические аналогии в ту или иную сторону. Те политтехнологии или публицисты, которые поддерживают власть, будут вытаскивать одни аналогии, а те публицисты или политтехнологии, которые находятся в оппозиции, будут вытаскивать другие. И каждый по-своему будут правы, потому что они какие-то черты прошлого будут абсолютизировать и прикладывать к современной ситуации. Для разных «мы» будут разные ответы. Если мы, как просто современники, участники ситуации, у меня тоже возникали какие-то другие, но близкие исторические аналогии. Но одни говорят, допустим, Табамаш-Шлюся, то есть о присоединении Австрии, другие о части Чехии присоединения. Аналогии не интересны, а интересны как бы конкретный анализ этой ситуации. А есть, скажем, такие взгляды, что вообще тут за этим стоит стоят просто стандартные подходы о том, что для повышения рейтинга нужна победоносная война. И тогда вот все эти там рассуждения об империи, они просто окажутся в стороне от этого или будут привлечены для легитимации данной концепции.
Авраам Ридблат, социолог культуры, и Андрей Медушевский, социолог, политолог, профессор Высшей школы экономики, вела программу Елена Фанайлова.
Полностью дискуссия об историческом наследии рабства в программе «Свобода в клубах» в субботу и в воскресенье. Одним из крупных проектов, стимулирующих развитие экономики недавно присоединенного к России Крыма, может стать открытие на полуострове Игорной зоны в добавление к четырем едва действующим в России. Крым, на курортах которого Россия планирует развивать семейный туризм, тоже может оказаться проблемной горной зоной. Строить бизнес предстоит с нуля. Собеседник Андрея Шарова, президент Российской ассоциации букмекерского бизнеса Юрий Федоров.
Идея создания горной зоны принадлежит премьер-министру Крыма Сергею Аксенову. Сейчас как раз российские чиновники обсуждают активно, как стимулировать крымскую экономику, как один из возможных сценариев превращения Крыма в горную зону. Насколько я знаю, руководит обсуждением вице-премьер нашего правительства Дмитрий Козырев. В любом случае, горный бизнес во многих странах оказывает ощутимую поддержку, если есть госрегулирование в этой отрасли и контроль со стороны государства. Поэтому однозначно это решит часть каких-то особо важных вопросов, которые сейчас есть в Крыму.
А Крым вам представляется перспективной зоной для организации там предприятий горного бизнеса?
Я думаю, что да, потому что, во-первых, это очень хорошая зона, перспективная для развития туризма. И, как показывает практика, где есть туризм, то есть активное количество людей, которые хотят также себя развлечь различного рода азартными играми. Здесь самым важным вопросом будет являться трафик туристов. Я думаю, что вряд ли сильно может заинтересовать это направление местных жителей. И вот в основном это будет ориентировано на приезжих.
Приезжие могут ездить играть в 4 горные зоны, которые существуют сейчас в России. Там, по-моему, ни в одной из них больших успехов нет.
Из 4 горных зон фактически действует только Азов-Сити, более-менее нормально. Но просто здесь должна быть инфраструктура соответствующая для того, чтобы это активно развивалось. Я думаю, что у Крыма есть неплохие шансы.
Отсутствие инфраструктуры – это главная причина, по которой Алтайская, Калининградская и Дальневосточная вот эти горные зоны, они отстают в развитии.
Безусловно, но, как мы понимаем, люди не просто же едут в казино, да, то есть если есть еще возможность различного другого проведения досуга, то это может являться одной из частью программ. Если это только казино, ну тогда, мне кажется, проще слетать в Лас-Вегас.
По российскому законодательству в населенных пунктах не могут располагаться казино и горные заведения. В Крыму тоже, получается, всю инфраструктуру строить с нуля?
Я думаю, что речь идет, конечно же, о необжитом районе, и вряд ли весь Крым станет и горной зоной. Скорее всего, это будет какая-то отдельная его часть, необходимой инфраструктурой. Поэтому там будет возможно, наверное, предусмотреть все необходимые инфраструктурные вещи с нуля.
В эфире «Радио Свобода» был президент Российской ассоциации букмекерского бизнеса Юрий Федоров. Вы слушаете «Свободу в полдень». 4 апреля 1949 года, 65 лет назад, Совет министров СССР принял постановление о начале технического глушения вещания на Советский Союз западных антисоветских радиостанций. Глушение вражеских голосов достигло своего пика уже после появления в эфире в марте 1953 года передачи «Радио Свобода». У микрофона историк нашей радиостанции, мой коллега Иван Толстой.
Глушение западных радиопередач сопровождала нас на протяжении 40 лет. Были менее политизированные станции «Голос Америки», «BBC», «Радио Канада», «Радио Швеция». Были более жесткие, неприемлемые для советской идеологии «Радио Израиль» и особенно «Радио Свобода». Но советский человек при всей его легендарной забитости был еще и легендарно хитер и технически находчив. Умельцы достраивали принимающий коротковолновый диапазон, удлиняли саму антенну с помощью мотка проволоки, всяких металлических штуковин, а иногда и медного таза, которым в душе желали накрыть саму советскую систему. Лесопилка, кошачий концерт, свистопляска, голосовая нарезка – разные были народные термины для глушения. Потом мы узнали, что на Западе это именуется «джаз КГБ». Историк Римонта Сплейкис на мой вопрос о смысле глушения «Радио Свобода» на заре вещания, когда мощность нашего передатчика составляла всего 10 киловатт, в начале 2000-х ответил.
10 киловатт – это не так и мало, особенно в начале 1953 года, в марте, когда начало вещание русская служба «Радио Свобода», если я правильно помню. 10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда работает и 100 киловатт, и 250, и 500 киловатт, и больше. Но тогда этот американский армейский передатчик под кодовым названием «Барбара», что находился где-то в лесу в Южной Германии под Мюнхеном, и эти 10 30 киловатт доходили не только до Европы, но и до западной части СССР и, может быть, до Урала, потому что и сейчас, и сегодня радиолюбители связываются с 1 киловаттом или даже со сотней ваттов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами. Так что этот сигнал не выходил в эфир напрасно, и он был слышен в Советском Союзе, и, конечно же, что с самого начала передач они вызвали ужас у советских властей, которые решили расширить систему радиоглушения, что является, по сути дела, формой технической цензуры радиовещания. Суть этого метода на частоте или на частотах той радиостанции, которая не нравится, мягко выражаясь, властям, транслировать точно на той же волне какой-то шум. Первые попытки глушения из территории СССР появились в эфире где-то еще в третьем-четвертом десятилетии, когда уже в 30-х годах глушили передачи радио Ватикана, Берлинского радио и других станций. Ну а когда появилась «Русская свобода», то, по-видимому, может быть, даже сегодня эти документы еще историкам из архивов российских недоступны. Видимо, были секретные решения Политбюро, Министерства связи, Совмина о том, что надо в массовом порядке расширять сеть радиоглушения. И вот эта сеть, которая после войны Второй мировой насчитывала, наверное, только несколько десятков передатчиков, то уже в 80-х годах их количество превысило 3000. От Калининграда до Магадана.
Ходил в свое время такой анекдот. Руководитель радио «Свобода» встречается в европейской столице на каком-то светском приеме с генералом КГБ и говорит: «Мы тратим 100 миллионов, чтобы донести вашему народу правду». Генерал КГБ горделиво: «А мы в 3 раза больше, чтобы заглушить вашу ложь». Руководитель «Свободы», лукаво улыбнувшись: «Слушайте, я предлагаю вам сделку. Вы платите нам 200 миллионов разницы, и мы будем пускать программы сразу с глушением». Но если говорить всерьез, могли ли западные станции обойти эту техническую проблему? В 1977 году наш научный обозреватель Евгений Муслин поставил такой вопрос перед профессором Евгением Плоткиным, недавним эмигрантом, специалистом по радиопомехам.
Можно ли построить приемное устройство, которое позволило бы, несмотря на наличие глушки, как мы ее называем, мешающей станции, слушать без помех станцию «Свобода»? На сегодняшний день нет.
Ну, а удастся ли этого добиться хотя бы в будущем? Президент Картер недавно предложил значительно увеличить суммарную мощность передатчиков радиостанции «Свобода». Но ведь беспредельное повышение мощности – это не самое изящное техническое решение.
Знаете, на всякое действие есть противодействие. Я вам скажу так, что если говорить о том конкретном виде помех, который сейчас используется, я не изучал этот вид помех, я не знаю, но я знаю, что используется какой-то определенный вид помех, который можно изучить. Если мы его знаем, то можно с ним бороться. Но если мы начнем с ним бороться и построим приемное устройство, которое позволит из-под этих помех вытащить станцию «Свободы», то, что она вещает, то на завтра появится другого сорта помехи. То, что связано с преднамеренными помехами, это совершенно специфический вопрос. Совершенно специфический вопрос. Так же, как преднамеренно мы хотим что-то вытащить из-под помех, так же преднамеренно можно что-то сосунуть в помеху.
Все эти вопросы отпали сами собой 29 ноября 1988 года, когда советская сторона сама, без всякого предупреждения, освободила коротковолновый эфир от своего джаза. С тех пор выросло целое поколение, знающее о глушении только из рассказов взрослых. Исправим это упущение. Вот один из примеров глушения радио «Свобода», когда на наши голоса накладывалась не музыка, а просто другая радиопрограмма. Это называлось голосовой нарезкой. Приятного вам ностальгического эфира.
Фрагмент из архивных записей «Радио Свобода» подготовил мой коллега Иван Толстой. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».